Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагавадгиту, как она есть. Вторая глава, краткое изложение Бхагавадгиты, текст. Текст второй. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо
Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо
Шри Бхагавану вача. Кутаства кашмаламидам. Кутаства кашмаламидам. Вишами самупаститам.
Вишами
самупаститам.
Анарьям джуштам асваргьям.
Анарья джуштам асваргьям. Акиртикарам Арджуна. Акиртикарам Арджуна. Кутаства кашмалам идам. Вишами самупаститам. Анарья джуштам асваргьям. Акиртикарам Арджуна. Шри Бхагаван Увача. Верховный Господь сказал. Кута. Откуда? Тва. Тебя. Кашмалам. Скверна. Идам. Это скорбь. Вишами. В трудный час. Самупаститам. Пришедшая. Анарья. Людям, не знающим истинной цели жизни. Джуштам. Присущая. Асваргьям. Который не ведет на высшие планеты. Акирти. Бесславия. Карам. Причина. Арджуна. О Арджуна. Перевод стиха. Верховный Господь сказал у Арджуна, «Как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна – это Бог, Верховная Личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект Абсолютной Истины. Существует три стадии постижения Абсолютной Истины. Брахман или Безличный, Вездесущий Дух, Параматма, ипостась Всевышнего, пребывающая в сердце каждого живого существа, и, наконец, Бхагаван или Верховная Личность Бога, Господь Кришна. Шримад Бхагаватам – это концепция Абсолютной Истины описана следующим образом – Ваданти таттва видас таттвам ядж гьянам адвоям браметти параматмети бхагаван ити шамдите. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, которые не отличны друг от друга. Их называют браманом, параматма и бхагаваном. Эти три ипостаси Бога можно объяснить на примере солнца, которое также проявляется в трех ипостасях в виде солнечного света, солнечного диска и планеты Солнца. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познает солнечный диск. Однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила. Рядовых исследователей, которые довольствуются изучением свойств солнечного света, его проникающей способности и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект абсолютной истины, безличный Брахман. Более глубокий исследователь, обладающий знанием о солнечном диске, подобен человеку, постигшему более высокий аспект абсолютной истины, параматму. От того, кто проник в самое сердце планеты, Солнце сравнивается с человеком, осознавшим высшие личностные аспекты абсолютной истины. Вот почему Бхакт или тех, кто постиг абсолютную истину как Бхагавана, считают лучшими среди людей, стремящихся овладеть духовной наукой. Хотя все, кто пытается постичь абсолютную истину, изучают один и тот же объект. Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнца неделимы друг от друга. Однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, относятся к одной и той же категории. Великий мудрец и знаток Вед Парашара Муни, отец Вьяса Девы, объясняет значение санскритского слова «бхагаван» следующим образом. Бхагаваном называют верховную личность, которая владеет всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и самоотречением. На свете много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, обладают огромным знанием или способны к самоотречению. Однако никто из них не может претендовать на то, что обладает всеми богатствами, всей силой и прочим в полном объеме. Право говорить так о себе имеет только Кришна, ибо Он – верховная личность Бога. Ни одно живое существо, даже Брахма, Шива или Нараяна, не наделено этими совершенствами в той мере, в какой они присущи Кришне. Поэтому Брахма Самхити, сам Господь, Брахма, утверждает, что Кришна – это верховная личность Бога. На свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Кришна – предвечный Господь, Бхагаван, которого называют Говиндой. Он – высшая причина всех причин. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить Его. Он – высшая личность, и Его вечное тело исполнено знанием блаженства. Он – предвечный Господь Говинда, причина всех причин. В Бхагаватам перечислено много воплощений Верховной Личности Бога. Однако Кришна назван в нем изначальной личностью Бога, источником всего множества воплощений. Этте чамшакалах пумсах Кришнасту Бхагаван Сваям Индра Ривья Кулам Локам Мридаянти Юге Юге. Все перечисленные здесь воплощения Бога – это лишь полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа, но Кришна – это сам Верховный Господь, Личность Бога. Таким образом, Кришна является изначальной Верховной Личностью Бога, абсолютно истиной, источником сверхдуши и безличного Брахмана. В присутствии Верховной Личности Бога сетование Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядит довольно неуместными. Поэтому Кришна выражает здесь удивление, произнося слово «кута» – «откуда?». От человека, принадлежащего к числу цивилизованных людей, ариев, трудно было ожидать проявления подобной слабости. Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания. Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни – постичь абсолютную истину Вишну или Бхагавана. Очарованные внешним блеском материального мира, они не понимают, что такое освобождение. Такие люди, не знающие, как освободиться из материального плена, недостойны называться ариями. Арджуна был кшатрием, однако он отказался сражаться, тем самым уклоняясь от исполнения своего долга. Подобное малодушие не к лицу настоящим ариям. Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрял ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам. Шри Бхагавану вача кутаства кашмалам идам вишаме самупаститам анарья джуштам асваргьям акиртикарам Арджуна. Верховный Господь сказал у Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. Краткое изложение Бхагавадгиты, глава 2, текст 2.
Здесь впервые в Бхагавад-гите используется это выражение «Шри Бхагаван Увача». До этого говорил Арджуна, Арджуна Увача, Бхагаван Увача, написано Кришна Увача. Бхагаван, указано на его положение, слово. Потом Прабхупада дает большой комментарий сразу же к этому стиху, чтобы ввести в курс дела, кто говорит Бхагавад-гиту. Это самая важная тема. Тогда будет понятно, о чем речь в Бхагавад-гите идет. Без Кришны Гита не познается. Кришна – источник знания. Здесь говорится, Бхагавад означает три аспекта абсолютной истины в единстве. Есть разные аспекты постижения Абсолюта. И высший из них Бхагаван – три единая истина называется. Но она становится единой тогда, когда мы приходим к изначальному объекту. В своем изначальном сознании находимся. В своем изначальном вечном отношении имеем. Сейчас мы тоже имеем сознание, но не изначальное. А наше сознание находится в причинно-следственной цепи кармы и перерождений. То есть наше нынешнее существование – продукт нашей прошлой деятельности в материальном мире. То является продуктом деятельности еще в прошлой жизни, еще в прошлом, прошлом, прошлом. И изначально это означает, мы были когда-то духовные. То есть мы действовали на духовном уровне, изначальная позиция. Духовная жизнь – она отличается от материальной тем, что человек непосредственно осознает Бога, значит, духовно. Человек не осознает Бога непосредственно, значит, материально, посредством его энергии. Солнце постигает через аспект лучей сначала. Так тоже можно постичь до некоторой степени светила. Это первая ступень постижения истины. Например, мы можем постичь какие-то энергии материальные, окружающие нас, изучать их. Этим занимается материальная наука. И к чему приходит материальная наука, изучая глубже и глубже материальные энергии, они удивляются, как все связано, как все точно и разумно. Чем глубже они изучают, тем больше они потрясаются, и они говорят, что это необъяснимо вообще, что мы наблюдаем. Это космическое проявление необъяснимо. Написано на санскрите «Ачинтья» – это энергия Бога, потому что. Бог непостижим, энергии тоже до конца не постигаются. Тем более, если мы пытаемся постичь отдельно от него эти энергии. Тем более это будет непостижимо. Если мы попытаемся постичь любой предмет без знания об источнике, мы удивимся, откуда такой предмет появился. Если мы не знаем, что это кто-то сотворил. Неужели такое случайно могло появиться? Слушайте, как все симметрично, как все закономерно. Вам не кажется, что это удивительно, а? Что такое случайно в природе происходит? Еще более удивительно, что случайно произошел микрофон. Посмотрите, как все работает. Каким-то удивительным образом все совместилось так, что он усиливает звук, выполняет свои функции. А как удивительно, что вот это здание случайно тоже, без всякой причины, в процессе сочетания химических веществ, каких-то комбинаций, вдруг появился храм Хари Кришна напротив психической больницы в Ташкенте. И как-то случайно проведено электричество и подсоединено к атомной электростанции, как все замечательным образом. Не кажется мне, что это очень удивительно. Но если вы понимаете, что за этим есть какая-то личность, то вы удивляетесь уже не стакану, не архитектуре как таковой. Вы удивляетесь, кто это сделал. Покажите. Если вас что-то поражает, ваше воображение, что-то видите, что-то совершенно необычное, спросите, а кто это сделал? Мне нужно знать имя этого человека. У вас есть фотографии его? Мне нужно посмотреть, кто такое творит вообще. Как люди приезжают в Петербург на экскурсии, множество. Ежегодно, каждое лето там очень много паломников со всего Союза, России или, так сказать, за границы. И они ходят по Дворцовой площади, или проходят через эту арку Растрелли, эти улицы Зодчего Росси, самая короткая, красивая улица в мире, считается, в мире. Увидев такое, они говорят, а кто такой этот Росси? Они только об этом говорят, Росси, Росси, кто такой Росси? Покажите, есть изображение, а когда он жил, и что? Как он умер, как он родился, кто были его родители? Все начинают интересоваться этим. То есть, увидев чудо, мы пытаемся понять, откуда такое чудо, кто. Иначе наше познание не будет закончено. И также можем видеть, что мы тоже произведены этими чудесными законами. Наше существование, оно поддерживается этими чудесными законами. Наше собственное существование. Наше физическое тело – одно из чудес света тоже. Этим не нужно гордиться, потому что не мы создали это тело. И не родители даже создали это тело. Родители – лишь инструмент. Кто-то другой создал это тело. Родители могли создать меня, но не могли создать другое живое существо почему-то. Не могли даже килограмм яблок произвести. Вот только меня, видите. Вот только меня. И они не знали, какой даже я буду. какой я буду, как на кого я буду похож, кем я буду. Они понятия не имели, они все это спрашивали у меня, кем ты хочешь быть. Мы тебя не сотворили, ты был уже сотворенный, ты был дан. Таким образом, изначальное сознание значит во всем видеть источник. Вот этот источник может говорить, когда ни в аспекте брамана никогда не говорит. Браман никогда не говорит, безмолвие это. Постигается именно через безмолвие, без молчаливую медитацию. Нет никаких форм, нужно отвлечься от материальных форм, которые нас беспокоят, поэтому говорится, нет никаких форм. Если хотите медитировать на Бога, отвлекитесь от этих материальных форм, названий, что угодно. Это йога. В религиозных системах иногда даются такие тоже наставления, но это йога, йога, отвлечься. Значит, мы должны смотреть на этот мир путем, методом отрицания. Есть такое понятие, как, скажем, золото. А есть понятие не золото. Философский рассматривает. Любой предмет имеет понятие и антипонятие. Понятие означает какое-то функциональное назначение, временное. Золото, можно сказать. Да, вот мы знаем конкретно его свойства, качество, цену и все остальное. Можем объяснить вот понятие золота. Понятие не золото означает, что это ничем не отличается от других материальных объектов. Все это материя. Разницы нет между камнем, золотом, человеком, коровой, собакой, собакоедом, в Гите говорится. Это видение, оторванное от разнообразия, погруженное в браман, в единство, в однообразие. Можно видеть так материю. Если мы перестанем с вами слышать, видеть, воспринимать, в состоянии сушупти погружаемся, мы воспринимаем, что это просто некая энергия, окружающая нас. Это браман, осознание брамана. Можно все назвать, что все едино, что вышло из одного источника. Да, браман никогда не разговаривает с человеком. Наоборот, он отнимает у него способность видеть разнообразие, обсуждать какие-то вещи. Нужно молчать, утвердить ум на философском аспекте брамана. Не то. Вы должны что-то видеть. Все равно вы должны что-то видеть и слышать. Но вы должны говорить не то, не браман. Не то, не истина. Вы должны так видеть мир, что это не истина. В отличие от материалистов, которые смотрят на мир и говорят, мое. Истина, мое. Что прекратить это видение, это не изначальное видение, это видение является источником страдания в этом мире, порождает борьбу за «я» и «моё», концепция собственности, и тогда прекращается. Так смотри на мир, это не твое, это не истина, это мне не принадлежит. Все едино, между золотом и камнем разницы нет, мне это не возбуждает, что я вижу золото, там уравновесие находится. Это сознание брамана. Он характерен тем, что человек осознает свою тождественность с браманом. Я и есть тот самый браман тоже. Если мне отвлечься от чувственного восприятия, я сразу осознаю на уровне ума. Я духовен. Я продолжаю существовать, даже когда прекращает существование чувства. Даже когда останавливается ум. Я продолжаю существовать еще активнее. Еще глубже мое существование. То есть, оказывается, ум, чувства, они крадут мою энергию. На поверхностном уровне причиняет только беспокойство. Но я отвлекаюсь, глубокий покой, погружаюсь в этот браман и осознаю, что я есть этот самый аспект вечности тоже, я тоже сад. И никаких беспокойств нет на самом деле, не иллюзорные. Для вечного живого существа беспокойств быть не может. Аспект сад достигается осознанием брамана. Но далее, когда человек достигает аспекта брамана, он может пойти дальше, Прабхупада говорит. Он может обратить внимание на второй аспект, параматма, имеющая непосредственную форму. Тут впервые человек сталкивается с парадоксом. Все едино, он только что понял. Но в этом единстве безграничное разнообразие. Мы видим сейчас разнообразие, но нам очень трудно понять единство, удержать его в нашем сознании. Нужно настроиться на философский лад, чтобы понять, что мы все единство. Но когда человек достигает осознания единства и видит в нем разнообразие, это еще более высокий уровень. Даже видя разнообразие, как друг и враг, он равно относится ко всем. Он видит это все. Есть плохое и хорошее, но одинаково принимает это. И плохие вещи, и хорошие принимает одинаково, потому что видит аспект параматмы. Единство сохраняется в этом разнообразии. Не разрушается гармония. Главное, не противоречить голосу параматмы, воле Бога. Законам Бога, законам природы. Законы природы поддерживают разнообразие. Не боритесь с ними, говорит параматма. Невозможно. Если вступите в борьбу с материальной природой, потерпите поражение. Она оснащена, ой-ой, каким образом. Она может сама нас создать, поддерживать и разрушить все это творение в пыль. Как же мы можем подчинить эти законы? Параматма говорит из сердца. Не нарушая законы природы, это совесть. Отсюда исходят принципы религии уже. На уровне брахмана еще нет этих принципов религии. Есть просто отвлечение от всего, от религии, от материи, от чего угодно. Просто в себя погрузиться, в безмолвие. Осознать свою тождественность с вечностью. Но если мы постигаем параматму, постигаем уже принципы религии. Не убивай, параматма говорит. Вот Кришна говорит, иди сражайся, убивай. А параматма говорит, не убивай. Потом Арджуна спрашивает, а как же параматма? А Кришна говорит, я Бхагаван. Есть кто-то еще выше, видите? Что даже такие вещи, как убийство в этом мире, имеют свое высшее предназначение, оказывается. Важно знать предназначение. Нет никаких плохих или хороших вещей. Нужно рассматривать функционально. Если они предназначены для постижения Бога, они хороши. Если не предназначены для собственного удовлетворения, они плохи. Это корень греха. В этом заключается. Поэтому Прабхупада объясняет вот три аспекта абсолютной истины. Сверхдуша мы уже видим не просто солнечный свет, мы видим диск солнца. А что значит видеть диск солнца? Это же не просто увидеть диск солнца. Попробуйте. Через какое-то покрытие легче, правда же? Но непосредственно он ослепляет. Трудно понять, что там есть какой-то диск. Ученые берут такие специальные стекла, фильтры, берут мощные телескопы, направляют на солнце. Через мощные-мощные фильтры, затемняющие его, сказать, они могут что-то видеть там. Но они видят лишь только какую-то тысячную часть его энергии. Все остальное фильтры поглощают. То есть они просто могут увидеть форму, но энергию они не могут воспринять всю. Это невозможно. Просто ослепляет. Это слишком много. Слишком много для глаз, слишком много для ума, слишком много для наших возможностей. Физических или психических. Понять, что такое солнце. Но аспект параматмы раскрывается сам, говорится. Но, во всяком случае, видим диск. Значит, что мы видим уже расстояние от этого диска, его размеры, его, так сказать, величие. Мы начинаем понимать, о, это что-то грандиозное. Это не просто как это безличная энергия, это что-то хорошо. Хорошо организованная энергия. В своем единственно так организована. Каждая мельчайшая деталь в этом мире находится в точном месте. Точное равновесие поддерживается всей вселенной. Все сбалансировано до мельчайшего атома. И везде это параматма поддерживает порядок мироздания от мельчайшего до величайшего. Как это делает солнце? Солнце поддерживает мироздание своей энергией. И происходит обмен этими энергиями. Так человек постигает параматму и начинает понимать свои функции. Если в осознании брахмана он бездействует, он должен уйти куда-то в уединение, то осознание параматмы он обретает сиддхи, способности, которые он будет потом использовать, применять. И в конечном итоге, если проникнуть на планету Солнца, если кому-то удастся это сделать, есть личности, которые это могут делать. Например, кшатрии. Великие воины, которые погибли на время битвы, праведных войн, в исполнении долга, они пронзают сферу солнца. Ходят на солнце. Кшатрии, великие кшатрии. Так описано в Махабхарате также, что они достигают солнечной сферы. Достигают как своего бытия. Не как наблюдатели. То есть мы можем наблюдать параматму. Мы наблюдатели будем. Можем слышать иногда, что говорит, но непосредственных отношений еще нет, еще близких. Просто это официальный закон религии выдвигает параматма для каждого живого существа, она беспристрастна, но Бхагаван. Проникайте непосредственно к личности Бога. Он очень личностно относится к каждому живому существу. Это другая природа Бхагавана, оказывается. Он не похож ни на параматму, ни на брахман, хотя в нем все это есть. Но в нем эти энергии подчиненные, не преобладающие. Но раствориться в нем вот так вот, как в брахмане, невозможно. Знаете, почему невозможно? Он очень привлекательный. Если мы даже придем к Кришне, чтобы раствориться, но увидев его форму, скажем, нет, ни за что теперь, лучше убейте меня, я никогда не растворюсь этой формой. Любовь, с одной стороны, связывает живые существа, а с другой стороны, всегда разъединяет. Если вы сливаетесь с объектом любви, вы уже теряете любовь. Ее уже нет. Поэтому если вы любите, вы никогда не сольетесь с личностью. Вы будете притягиваться и одновременно отталкиваться, притягиваться и отталкиваться, притягиваться, чтобы поддерживать индивидуальность, чтобы отношения продолжались. Это Бхагава называется. Притягиваются и отталкиваются. Подчеркивают свою индивидуальность. Они могут даже спорить с Кришной. Они могут даже не соглашаться с ним. Подчеркивают свою индивидуальность. Каждый любит его по-своему, этим гордится живое существо. Это его истинная гордость, вечная гордость. Отношения с Бхагаватом описываются подробно в Шримад Бхагаватам. Здесь просто утверждается философская концепция абсолютной истины. Три единая истина. Или, как говорится, выше панишат, ом пурнам, полное целое, полнота. А если там в этой полноте чего-то не хватает, то уже не полное целое. Но Прабхупада говорит, когда говорится ом пурнам, полное целое, абсолют, означает все три аспекта, включая и личность. Если вы хоть что-то оттуда исключите, это уже не будет полнота. Значит, о чем речь идет выше панишат, когда говорится ом пурнам, адах, пурнам, адам? О личности Бога, Прабхупада говорит. Триединой личности Бога. Между ними нет разницы, потому что это один и тот же объект. Неделим на самом деле. Здесь речь идет о стадиях познания этого объекта. Если мы познаем свет Солнца отдельно от диска и непосредственно процессы на Солнце, не означает, что Солнце разделилось на части. Это лишь стадия изучения. Так же, как любой предмет можно разложить на части. На самом деле дух нельзя разложить на части. Это лишь философское объяснение. На самом деле дух не разлагается на части. Что говорится? Брахма-джоти, когда человек достигает, он постигает Кришну тоже. Но там интересный момент объясняется. Что это брахма-джоти ослепляет его. Поэтому он называется ослепительным сиянием. И он не видит форму Кришны. Это тоже форма Кришны. Сияющая форма Кришны. То есть брахма-джоти мы видим, это Кришна на самом деле. Но у нее есть свойство ослеплять непреданных. Вот и все. Это тоже Кришна. Это не отлично от Кришны на самом деле. Не так, что как у Солнца есть недостаток, материальный объект есть. Различия между светом и самим Солнцем. Но что касается Бхагавана, личности Бога, таких различий нет. Поэтому выше Панишат в конце преданный молит: устрани это ослепительное сияние, чтобы я увидел тебя в момент смерти. Я чувствую, что ты за этим ослепительным сиянием, что ты есть это ослепительное сияние. Дай мне возможность увидеть твою форму теперь. Он просит обращаться к этому безличному Брахману, зная, что за ним есть личность на самом деле. Имперсоналист никогда не обращается к безличному Брахману как к личности. Имперсоналист никогда не разговаривает с живыми существами в других формах жизни. Преданный понимает языки всех форм жизни. Понимает природу живых существ. Это значит личностный подход. Личность на санскрите описывается пуруша, и все живые существа стремятся к наслаждению. Личность. Личность – та, тот, кто обладает чувствами, эти чувства он хочет использовать, чтобы наслаждаться, увеличить свое счастье. Это значит личность. Личность Бога точно такой же. Он увеличит свое счастье успешно, а мы не очень. Мы тоже хотим увеличивать свое счастье, но так трудно. Кто-то нам мешает в этом всегда. Заметили? Как только мы захотим увеличить свое счастье, сразу найдутся мешающие люди или обстоятельства. Увеличить богатство, скажем, увеличить свою красоту, увеличить свое образование. Ой, такие аскезы. Так трудно. Но поскольку эти достояния настолько привлекательны, они исходят из Кришны, мы идем через всякие трудности, хотя бы получить бы крошку этих достояний. Самое главное достояние из шести совершенств Бхагавана – это знание. Сначала знание, аспект чит. Если человек обретает аспект чит, следующее, он может достичь некоторого отречения. Отречение без знания очень опасно. Знание привлекательно, не так ли? Если это великий ученый, он привлекателен. Так говорится в Махабхарате. Если даже вы уродливы физически, ну, очень уродливый человек, но владеете большими знаниями, вы будете привлекательным. Даже еще более привлекательным, чем когда вы красивы. Знание так привлекательно. Все будут удивляться. Вот этот человек, боже мой, как много знает, почему? Вот этот уродец. Вот такой вот некрасивый. И такие великие знания. Это сильно будет притягивать. Но знание приведет человека к отречению. Понимание материи и духа – это знание. Основа. Основа науки заключается в том, что мы различаем материю и дух. Это основа любого знания философского. Арии изучали это. Праведные цари, управляющие миром, императоры. Они должны были всегда различать материю и дух, чтобы видеть истинные ценности жизни. Не смешивать эти взаимоисключающие понятия. Не вводить людей в заблуждение. Нельзя получить одно и то же одновременно. Дух и материя, они всегда вечно разделены, говорится. Они связаны лишь иллюзией. Поэтому долг царей был разрушить иллюзию, а не утвердить иллюзию. Нельзя, не может душа наслаждаться мертвой материей. Это практически не... Она наслаждается только служением Богу. В любовном служении Богу. Поэтому это знание было предназначено для великих императоров. И Арджуна император. Он великий царь, Кришна говорит ему снова об этом. Напомнишь, кто он на самом деле? Он говорит: откуда у тебя такая скорбь, Арджуна, в момент трудный именно? В трудный момент ты, наоборот, должен собраться, ты же воин. Настоящий воин в трудный момент действует еще лучше. Он вдохновляется трудностями. Как раз, когда трудно и трудно, нужно собрать все свои силы. А что происходит на самом деле у анариев, у шудр? Они в депрессию впадают. Трудности пришли. Ну как это поможет? Как это тебе поможет? Арий, ты-то знаешь истинные ценности жизни? Как же ты впадаешь в такое настроение скорби? Перед лицом трудностей ты должен быть сильным как раз. Это от кшатрия ожидается. Какая-то трудная ситуация вызывает и кшатрия. Он станет очень сильным, увидев какие-то трудности. Великие герои, они ждут, когда же будут трудности. Что-то жизнь вообще какая-то скучная. Где-то. Есть какие-то проблемы, а? Кого-то защитить нужно, я хочу сражаться за какое-то праведное дело. Это его природа. А Арджуна говорит: ты можешь мне не сражаться? Поэтому Кришна удивляется: ты Арий, что с тобой случилось? В трудный момент ты так выглядишь, но это свойственно Анариям. Сейчас все это увидят, знаешь, что будет? Тебя будут критиковать и враги, и друзья. Ты потеряешь честь с двух сторон. Если ты откажешься от битвы, ты потеряешь честь и с враждебной стороны, и с дружеской стороны тоже. Это, говорит, я тебе говорю, Кришна, Бхагаван, даже в моих глазах ты станешь другим. Что ради нашей дружбы ты должен это сделать. То есть Кришна говорит, что ты должен сражаться. И это отношение с Бхагаваном. Автоматически, когда Бхагаван говорит, что происходит, все энергии Кришны в его словах. Вы понимаете, что такое абсолют? То, что он говорит, от него не отличается. Там есть все энергии, и Брахман, и Параматма, и Бхагаван, и прямо перед Арджуной, на колеснице. Это форма. Источник всех вселенных. Источник Махавишну. Здесь Прабхупада приводит пример с Брахма Самхитами. Цитату. Ишварах Парамах Кришна Садчитананда Виграха. Он перед ним стоит и говорит: зачем скорбишь? И когда он говорит, Арджуна немножко слушает и говорит, отвечает ему: река нектара, океан блаженства. Продолжай говорить. Тут битва на носу. Он говорит: продолжай беседу. Очень приятно поговорить сейчас будет. За час до битвы они приятно разговаривают, причем Арджуна расслабляется. Страх уходит от него. Настолько атмосфера меняется, что враги и друзья начинают беспокоиться. Погоди, что это такое происходит? Будем воевать или нет? Как эта река нектар распространяется, и уже и сражаться-то никто не собирается. И Кришна вкладывает слова, в свои слова такие энергии вечности, знания, блаженства. Вот эта форма подтверждает, которая присутствует там, прямо на поле битвы. Даже не берясь за оружие, он уполномочит Арджуну на выигрыш. Он говорит: пятеро пандов останутся живы, все остальные погибнут. Посмотри сюда. И показывает вселенскую форму. Немножко будущее открывает перед ним. Посмотри, все. И Арджуна видит: все величайшие воины, все. Все погибают. Он видел это прямо перед битвой. Кришна говорит: не беспокойся, они войдут в мое бытие, они ничего не потеряют. Они вечные живые существа. Я лично о них позабочусь. Они тебе не принадлежат. Не думай, что ты их благожелатель. Не думай, что ты их отец. Не думай, что ты их защитник. Я отец всех живых существ. Я семя всего живущего. Я есть время. Я все это разрушаю, как время. Ни о чем не беспокойся. Все соответствует полностью моему плану. Участвуй в моих планах, говорит Кришна. В моих личностных планах. И таким образом Бхагаван присутствует прямо перед Арджуной. И Прабхупада говорит в комментарии, то каким же образом Арджуна мог скорбеть в присутствии Бхагавана? Это было неуместным. Поэтому Кришна говорит ему, открывает ему знания. Но есть другая точка зрения. Арджуна не находился в такой же майе, как и, например, мы. Не совсем то же самое. Не нужно думать, что Арджуна попал в типичную майю. Это было влияние Бхагавана. Кришна хотел рассказать Бхагавад-гиту. Знаете, что такое Бхагавад-гита? Это единственная книга в мире, в которой Бог рассказывает о себе сам. Есть много людей, которые говорят что-то о Боге, говорят хорошие вещи. Но это единственная книга, где Бог о себе говорит сам. Единственное произведение. Прабхупада говорит, приводит пример. Есть Уильям Шекспир. Он написал «Король Лир». Или он написал... Какие еще произведения? «Быть или не быть», кто написал? «Гамлет». «Ромео и Джульетта» тоже написал. Есть множество критиков, аналитиков, которые изучают его произведения. Где они выражают свое мнение, что Шекспир имел в виду то или это, они спорят между собой. Прабхупада говорит: ну а у кого нужно узнать, что имел в виду Шекспир там или тут? У самого Уильяма Шекспира только можно узнать. Вам не помогут собственные догадки, предположения. Вы должны взять и спросить самого Уильяма Шекспира, что он имел в виду вот здесь, в Гамлете, когда писал. Или вот здесь, в Короле Лире, и он бы сказал об этом. Вот такой же подход. Но это невозможно применить к Уильяму Шекспиру. Его уже нет с нами в этой форме. Это его не изначальная форма, он давно уже утратил, находится в другой форме. Мы не можем вернуть, клонировать его. Ученые пытаются, но это трудно. Ну а Кришна может прямо сейчас подтвердить Бхагавад-гиту о себе. Он говорит, дело в том, что если мы вспоминаем эту беседу, или обсуждаем эту беседу, Кришна присутствует. Не отлично Гита от него. Это абсолютная истина. Говорит – присутствует. Думает – присутствует. Личная форма – присутствует. Если мы просто представим личную форму Кришны, он может присутствовать, но без оскорблений. Не сравнить его ни с чем материальным – это и есть оскорбление. Материя означает недостаток. Любая материальная форма имеет недостаток. Чтобы прийти сюда, в это помещение храма, мы должны были подготовить эту форму, правда же? Потому что она имеет недостатки. Нужно помыть эту форму, причесать эту форму, одеть эту форму, привести ее в чистом виде сюда, донести, успеть. Не успела загрязниться. и непосредственно представить уже на суд зрителей. И не все могут прилечь с этой формы, когда мы приходим, верно же? Не все оценят наши усилия. Так вот, у Кришны нет такой формы, чтобы его никто-то не оценил, скажем. Нет, и демоны, и великие преданные, все живые существа привлекаются им. И первый атрибут – это знание. Знание порождает отречение. Великие, великие знания делают человека отреченным от материи, и поиски духа начинаются. И вот когда человек обретает знание и отречение, обретает также и славу, богатство вернее, вот тогда он становится богатым. Отреченные люди становятся богатыми по-настоящему. Привязанные к богатству не могут увеличить свое богатство. Они его прячут. Они его прячут и сторожат всю жизнь. Вот и все. Но люди, которые имеют знание отречения, становятся поистине богатыми. Они могут всегда увеличить свое богатство. А с богатством приходит и другое достояние, и слава. И сила, когда у вас есть богатство, слава, знание, вы очень могущественная личность будете в этом мире. Сила разума определяет нашу силу. Не только физически, сила разума именно нужна. Если объединить все эти достояния Кришны, то это выразится в последнем его качестве, которое все это объединяет. Красота, привлекательность. Кришна означает привлекательный. Если все достояния мира, эти шесть достояний безграничной степени объединить в одно целое, это будет красота. Красота, говорит, спасет мир. Там есть и сила, и знание, и разум, и богатство. Все достояния только в одном. И преданных интересует именно вот этот момент достояния. Кришна привлекает именно красотой своей. Они даже не обращают внимания на его богатство. Преданные не интересуются всем, потому что в красоте уже есть все. И главный аспект – не богатство, не слава в отдельности, а вот это в совокупности всего называется Кришна. В его удивительной форме проявляется все это. Непостижимо для человека рассудка, но может его воспринимать непосредственно сердцем, бальзамом любви, смазанные глаза должны быть. Может увидеть эту форму. Даже глазами. Сначала он должен понять ее сердцем. Чистым сердцем. То есть нельзя ее сравнивать с материей, эту форму. Даже если наше тело выглядит красиво, как-то оно не отражает все достояния наши. Это лишь частичное проявление наших энергий, наших усилий. Кроме этого, красота, она наша отражается лишь частично. Мы гораздо красивее, на самом деле, чем выглядим сейчас. В сотни и тысячи раз, как душа. Но мы утрачиваем красоту в соприкосновении с материей. Ведь искра, которая падает на сухую землю, она утрачивает свое сияние постепенно. А если падает в воду, она просто гаснет, просто все теряет, все свойства. И душа, соприкасаясь с различными гунами материальной природы, она утрачивает, уменьшает свои качества. Но все же несет какое-то достояние, чуть-чуть красоты, чуть-чуть знания, какие-то энергии жизни должны быть у нас. И этим очень гордится. Немножко красив человек, он уже гордится. Немножко богат, он уже гордится. Он хочет привлекать к себе тоже, как Кришна действовать. Видите? Но к нему вернутся эти достояния, это изначальная красота, изначальная позиция, величие, когда он именно приблизится в служении к Богу. Как искра, снова приближаясь к огню, вспыхивает снова огнем. Снова возрождает все свои изначальные качества. То есть мы целиком полностью зависимы от него, но он от нас никак не зависим. Анадир Адир Говинда Сарва Карана Карана. Причина всех причин. Сам не имеет причины. Независим ни от чего. И он изначальный, до того, как это было создано материальное проявление, он уже был. В нем все это находилось. Потом был процесс проявления. Какое-то время это поддерживается его же энергия, а потом разрушается, снова входит в него. А он остается существовать. Говинда, изначальный Господь. Говорится, Анадир Адир Говинда. Адир. До творения. Анадий, изначальный. Анадий. Изначальное живое существо. Мы вынуждены прерывать свое бытие. В конце воплощения мы должны развоплотиться, прерывать свое бытие, уйти в другое место, волей-неволей, даже если мы не хотим. И место неизвестно, какое будет, насколько будет пригодно для нас, соответствует нашим желаниям. Ну, как преданно, мы имеем какие-то гарантии и надежды, что это место будет лучше, чем то, в котором мы сейчас живем. Возможно, мы родимся не в Ташкенте в следующий раз, например, а на Брамалоке кто-то родится. На райских планетах. Такое возможно. Поскольку это не трудно для преданных. То преданные не имеют много заслуг, на самом деле. Они терпеливы, они терпят карму, не совершая грехов. Это редкая деятельность в этом мире, когда человек терпит свою карму, не совершая грехов, продолжает терпеть. Обычно страдания порождают грехи в этом мире. Они провоцируют человека совершать грех, обман, чтобы избавиться от страданий, никто не хочет страдать. Поэтому карма приходит как реакция, она еще больше ускоряет, еще больше кармы греха, грех от греха происходит, еще больше греха, и человек пытается освободиться от греха, совершает новую греховную деятельность, и он тонет как в болоте в этом материальном существовании. Чем больше он пытается выбраться, тем глубже завязает там. Так и называется болото материального существования, буквально. То есть такие усилия не помогают. Необходимо обрести знание, развить отречение от этого мира. Это достояние Кришны. Уже благодаря знанию отречения человек становится могущественным. И таким образом эти достояния Кришны постигаются непосредственно, когда мы занимаемся служением Кришне. Знание для чего? Чтобы понять Кришну. Отречение для чего? Чтобы привязаться к Кришне. Слава для чего? Чтобы прославить Кришну. Вот тогда эти достояния считаются вечными уже, приобретенными. Мы не теряем их. Даже меняя физическое тело, не меняем, не теряем эти достояния. Остается с нами это духовное приобретение. Духовное приобретение неразрушимо. Мы можем вечно можем себе носить. Так как материальные приобретения все, они уходят от нас. Короткое время, небольшое время. И разрыв, очень болезненный разрыв. Такой разрыв, что даже после смерти человек помнит. Хотел бы вернуться к тем привязанностям. Сразу после смерти он хочет этого. Снова вернуться к жизни, снова вернуться туда. Хотя ему там иногда показывают такое бытие. Многие умершие говорят об этом, опыт имеющий. Они видят там что-то удивительное, и свободу получают, и больше счастья. В больном теле они были только что. Там так хорошо, а потом вспоминают, нет, там же мои родственники. Господь, позволь мне еще пожить хотя бы один год, два года. Я еще не успел там закончить дела, только начал бизнес. Ну, чуть-чуть не дай, вот возможности, я еще успею что-то оставить детям. Иногда не получают такую возможность. Люди рассказывают об этом. Снова возвращаются в тело, чтобы продолжать свой бизнес, закончить его. Прабхупада говорит, я видел, собственно, человека в Индии одного, который позвал доктора и умолял его, доктор, продлите мне жизнь, мне нужно 4 года, я посчитал. Мне сейчас не для умирать, понимаете, у меня очень ответственный момент в жизни, а тут смерть ко мне приходит, какая-то болезнь прицепилась ко мне неизлечимая. Доктор, пожалуйста, сделайте, что я прошу, мне нужно 4 года, все, вам жалко, что ли? И Прабхупада сам наблюдал, как человек умолял доктора, пожалуйста, спасите, мне нужно всего 4 года. Но он не по адресу обратился, доктор сказал, ну, извините, это невозможно. Ни секунды больше, вы обречены. Нет времени у вас больше. Какие-то строгие законы природы. Я хочу одного, а законы природы с этим не считаются. Кажется, что в течение жизни они с нами считаются, законы природы. А вот неправда. Они не считаются с нами никогда, законы. Поэтому мы всегда с ними боремся. Если бы они с нами считались, мы бы борьбу не уступали с ними, верно? Хочу так, и сразу законы природы организовали. Их, пожалуйста. А так не хочешь? Нет? Может быть, так хочешь? А может быть, так, или так, на цыпочках, или перед тобой, как еще, как ты хочешь? Нет, вы не заставите танцевать Майю под свою дудку. Скорее, она будет вами руководить, вот как марионеткой, вот таким образом. Хочешь деньги, иди копай землю. Вот там вот и работай, вот так вот. Вот тебе несколько монеток, получай. Тяжелый адский труд, говорится, люди. Мы идем через границу, Ташкент. Толпы людей. Кто с колесами, кто с мешками, кто с чем. Люди пытаются заработать, так тяжело. Вы не представляете, как им тяжело-то в этой толпе стоять. Уставшие, злые, пограничники тоже злые. Их нужно держать, этих людей. Они идут, они уже не понимают ничего, они просто идут, их нужно держать. Никакие угрозы на них уже не действуют. Никто ситуацию уже не сознает. Про Кришну там невозможно думать вообще. Как бы эти колеса пронести? Для машины зимние колеса нужны, понимаете? Мороз в Ташкенте, не проехать. Для этого нужно пройти через границу, через все таможенные посты, там заплатить, чтобы дать какую-то взятки, боже мой, чтобы просто ездить зимой на машине. Я просто привожу примеры. Где-то это легче, где-то это сложнее, но в целом люди тяжело трудятся. Это означает, что материальная природа никогда не считается с нашими желаниями в полном смысле слова. Нет. Это скорее препятствие для наших желаний. И иллюстрацией тому является как раз момент ухода из жизни. Никто не хочет умирать. Даже великие личности не хотят умирать и просят. Для меня такое исключение сделайте, нет? Я-то не простой человек, я великий человек. Я очень богатый человек был. Я большой миллионер, у меня много благотворительных было проектов, поэтому я заслуживаю продлить жизнь, ну, минимум на десяток лет. А кто-то еще более ответственное положение занимает, кто-то простой, но смерть одинаково относится ко всем, смотрите. Неподкупные законы энергии. А если Кришна скажет, освободите его, так и произойдет. Человек даже не сможет пережить эту смерть, ощутить ее на себе. Освобождение означает, что он не умирает на самом деле. оставляя тело, он не умирает, не переживает момент вот этой смерти, разрушения как себя самого. Это иллюзорное разрушение, он переживает, отождествляя себя с элементами тела. Тогда он чувствует, как, дыхание перехватывает, слизь накапливается, он задыхается, он кричит, понимаете, он думает, что он умирает. Он так ощущает себя физическим телом. И вот он уже умер, и уходить с тела не собирается. Может, еще заведется, может, еще есть шанс какой-то. Я слышу, как родственники плачут, нельзя уходить, правда же? Кто же его выгонит? Он же сам не уйдет. Выгонит законы природы. Тело загниет. Ну, скажем, нет, не могу больше. Так пугали людей раньше, знаете, в старой России. Если мы бунтовали против господ, то священники выходили и говорили эти вещи. Вы знаете, что с вами будет? За неподчинение? За невыполнение обязанностей перед Богом? Вот вы останетесь в этом мертвом теле и все переживете, как вот эти черви съедят заживо вообще. Люди, вздрагивали. Нет, пойдем работать, пойдем. Все равно брали инструмент, уходили на работу. Это работало какое-то время, такие угрозы. А потом все равно они в 17-м году залп «Авроры» и все смели. Все, опиум для народа. Религию отвергли, эти страхи, все отвергли. Нет. Поэтому человек, он не может наслаждаться материальной природой, не имея достояний, богатства или красоты, или знаний, или отречения, или славы. Он так стремится к этому. Но нужно знать, что эти достояния Кришны на самом деле. Он обладатель всех богатств, даже тех, которые у нас есть уже. Сколько там у вас денег в кармане сейчас? Это его деньги. Не думайте, что это ваши деньги. Это его деньги. Сколько там у нас разума есть? Это его разум. Сколько у нас есть физических сил, здоровья? Это его силы. Все самое славное в этом мире, на чем основывается этот мир, это его личная энергия, говорится. То есть без Кришны мы не можем даже поддерживать свое существование. Это тоже его энергия. Мы работаем благодаря его энергии, наслаждаемся тоже благодаря его энергии. Так в чем тогда разница между персоналистом и имперсоналистом? Имперсоналист прекрасно это понимает, что когда он пьет воду, это энергия Бога. Он знает, это энергия Бога. Источник один. Вот я воду пью из реки, это энергия Бога. Хорошо. Но персоналист, он тоже это знает. Но еще одну вещь делает. Он еще благодарит Бога за эту воду. Говорит, спасибо, это такая чистая, привлекательная вода. Он узнает Кришну там. Он говорит, спасибо тебе за эту воду. Я могу быть счастлив благодаря этой воде, этому воздуху, этой земле. У него есть отношения с Богом. В этом смысл слова «Бхагаван». Не просто источник, не просто обладатель. Но мы еще должны вступить с ним в изначальные взаимоотношения. И для этого нужны его энергии, для этого они необходимы. Энергии нужны для того, чтобы мы развивали с ним отношения бхакти, любви. Предложи, говорит, листок, цветок, плод, немного воды, и я буду принимать это. Будем общаться с тобой. Приходи ко мне, дай фрукт мне, листок сорви, туласи, воды чистой, и начнутся отношения. Вот они, энергии Кришны. Если вы красивы, служите Кришне, вы станете еще более привлекательны. Если вы отреченны, привяжитесь к Кришне, станете еще более привлекательны. Связь с Кришной делает реальным наше достояние. Не иллюзорными, а реальными. Мы не будем даже бояться потерять их. Потому что за наше достояние отвечает сам Кришна. Я же ему все это отдаю. Чего бояться? Вот когда я от него это прячу, тогда я боюсь. Ведь придут воры. Обязательно придут воры. Старость придет. А из старости боятся красивые люди. Знаете как? Красивый человек боится очень сильно старости. Но старость, она же изуродует его лицо, его тело. Превратит его непонятно во что. Такого горбатого, знаете, обвисшего. Ну, смотрите, какой красивый. Боже мой, какой ужас. Посмотрите, вот портрет красивой женщины, а вот ее портрет через 50 лет. Ой, как страшно, вы скажете, если вы красивый, так подумаете. Красивый будет бояться. Человек в знании боится противоречия, что кто-то придет, и я не смогу объяснить эти противоречия. Всякое знание имеет противоречия. Меня уличает, что я вот чего-то не могу объяснить. Потому что он привязан к этому знанию. Ну, а если мы говорим, мы не можем объяснить, это Кришна говорит, что кто же это может объяснить? Простите. Мы не боимся противоречий в знании, потому что мы это знание даем Кришне. Прабхупада спросил, к Прабхупаде пришли два великих ученых в Индии, два философа гьяни. Обычно они имперсоналисты. Майявада считает, что все едино, а личности не знают. Это были великие ученые, известные. Они были в статусе, по-моему, тоже в оранжевых одеждах, насколько я помню. То есть в отреченном статусе и вот в таких тюрбанах. Красный тюрбан, знаете. Что означает? Дигвиджай, победитель. философ мирового масштаба. Если такой человек увидите в Ташкенте, дикий жест. Вместо диплома они вот в такой тюрбан. В институтах нет таких у вас? Нет? Преподавателей. Вот в Индии они тюрбан носят такой большой. Уже это признак того, что человек очень ученый, очень. Он не склонит голову, нет. У него большие знания. Он принимает поклоны, наоборот. С таким тюрбаном нельзя кланяться. То есть там знания так ждут эту гордыню, конечно же. И они пришли к Прабхупаде в Майяпур поговорить о Боге, об абсолютной истине, и что это за ачарья новый тут. Они пришли поговорить об абсолютной истине. И Прабхупада увидел их и решил пошутить. Он увидел их как двух невежд вообще. Вот с этими тюрбанами, знаете. Вы увидите, сразу поймете, что здесь не то. И сразу, при первой встрече, еще они даже не познакомились, сразу спросил, кто такой Бог, первого спросил. Скажи, кто такой Бог? Это было помещение Гурукулы, территория Гурукулы на улице. Там дети бегали, исконовские, в Индии, в Майяпуре. Этот человек, он был сбит с толку прямым вопросом Прабхупады. Сразу, кто такой Бог, знаете, ну, с вами же, ну, так обычно не говорят, нужно же постепенно. Нужно к этому еще подойти, но Бог это же необъяснимое, понимаете. Нельзя объяснить, нельзя почувствовать, нельзя, нужно настроиться. А значит, вы не знаете, сказал Прабхупада. Может быть, ты знаешь, что такое Бог с приходом другого? Ну, с вами же, ну, так сразу к этой теме, понимаете, ну, мы не готовы, нужна, ну, подготовка. Понимаете, Бог – это бесконечность, это как волна в океане, то есть это за пределы нашего понимания, значит, вы тоже не знаете. Значит, оба не знаете, кто такой Бог, он сказал. Они перегнулись, не знали, что сказать. Как с ним разговаривать дальше? Они не говорили, несколько минут, и все, и Прабхупада говорит, вы ничего не знаете. И тут ребенок пробегает, гурукульский. Прабхупада говорит, иди-ка сюда. У него банка рассагу стоит на столе перед Прабхупадой. И ребенок подходит, смотрит на банку с рассаглами. И Прабхупада открывает крышку, ребенок смотрит, запускает туда руку и спрашивает, кто такой Кришна? Кто такой Бог, вернее, он говорит, ребенка спрашивает. Ребенок тут же, Кришна, говорит, смотрит на рассаглу. Правильно, молодец, вот тебе. Вот он знает, пусть говорит, вы молчите, слушайте. Это так смешно было. Но эти люди, они чувствовали себя оскорбленными. Ну, с вами же, ну, простите. Ну, ребенок, конечно, может сказать, что он Кришна, но ведь он же не может объяснить, почему он Кришна. Это же просто ребенок. Тут Прабхупада выпрямился, стал серьезным. Даже Кришна не может объяснить, почему он Кришна. А вы хотите, чтобы ребенок объяснил? Вот вам доказательство. Он знает, а вы не знаете. Все доказано. Но если мы свое знание предлагаем Богу, это знание непобедимо. Скажите, а почему это так? А потому что Кришна это говорит. А мы не знаем сами. Ну, Кришна спрашивает, а мы-то сюда причем. Он авторитет. Что вы к нам пристали? Он говорит, Шри Бхагаван Увача, тут написано все, что мы можем сделать. Или вы хотите, чтобы все изменили? Нет, мы храним традицию. В этом могущество Бхагавадгиты, в этом могущество ведической цивилизации. Она хранит традицию. Изначальное сознание сохранено благодаря этой традиции. А поскольку мы уже имеем производные какие-то следствия, следствия много-много воплощений, мы уже забыли. Бхагаван даже словом забыли. Брахман, Параматма, Бхагаван. Никому от этого дела уже никакого нет. Были бы деньги и все. Какой там Бхагаван и Параматма? Денег нет. Вот что проблема. То есть мы не обладаем изначальным сознанием, нужно вернуться в это изначальное сознание. Понять свою зависимость именно от Кришны, говорится. Тогда процесс будет закончен, ом пурнам, все. Мы обретем свои изначальные вечные свойства, функции. Ну как, если руку отделить от тела, она же теряет свои функции, она только выглядит рукой. Снова присоединить, так, снова возвращается функции, все изначальное ее свойство, полноценность. Даже связь, йога означает связь с Верховной Личностью Бога. Связь с Брахманом невозможна долгое время. Вы соскучитесь. Что в Брахмане, конечно же, нет страданий, но там нет Ананды. Угу. Отсутствие страданий, люди думают, что это и счастье. Нет, если вы долгое время находитесь в Брахмане, вы поймете, это не Ананда. Это не Ананда, я тут уже миллионы кальп нахожусь. Ананды не хватает. Страданий нет, но Ананды тоже нет. Что же делать? Что же делать, вы будете думать, Прабхупада? Вы вспомните. А что там в материальном мире? Что там в Ташкенте сейчас? Там программа также проходит? Напротив психической больницы или нет? То есть вы заинтересуетесь, какой там день недели, какая там кальпа, какая юга, кто там брама, кто там... Снова вспомните это разнообразие, говорится. Потому что разнообразие – причина ананды. На данном случае майя не даст этого наслаждения. Она лишь привлечет разнообразие. А в обмен даст страдания. Истина ананда – духовное разнообразие. Но привлекательно и не обманывает живое существо. Это называется сознание Кришны. Потом Прабхупада уделяет здесь много времени, чтобы объяснить слово одно – Бхагаван. И, конечно же, присутствие Бхагавана, скорбь Арджуны была неоправдана. Не о чем было скорбить, если рядом Кришна находится. Можно просто было следовать его наставлениям. И так Арджуна сделал. Он действовал совершенным образом, на самом деле. Услышав Бхагавад-гиту, Арджуна действовал как величайший герой, как величайший бхакта, достиг смысла и цели жизни, цели существования. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Богатство, чтобы служить Кришне, используя богатство. Для служения богатство необходимо. Чем больше человек слуга, тем богаче становится. Настоящие богатые люди на руках денег не держат. Деньги за ними ходят. Не так, что все эти деньги должны с собой таскать. Это страшное дело. Они к вам сами идут. Куда вы ни приезжали, там уже деньги приходят к вам. Кришна это все устраивает. Об этом преданный даже не думает. А все знания при нас сейчас. Прямо сейчас. Все, что мы приобрели в прошлом, сейчас здесь. Те вещи, которые относятся к невежеству, они уходят. А знания всегда с нами. Это все наше. Постоянно с нами. Сознание наше, уровень сознания всегда с нами. Это мы не теряем, не оставляем нигде. А карма означает замкнутый цикл пережевывания пережеванного. Чем-то мы наслаждаемся и присыщаемся, отбрасываем. Находим следующее. То же самое происходит, отбрасываем следующее, следующее, а потом начинаем с того, с чего мы начали, забыв об этом. Снова начинаем наслаждаться тем же самым, что мы когда-то раньше отвергли. И снова это карма называется. Замкнутый цикл деятельности. Пережевывание пережеванного. Кришна-карма. Вы действуете вот так, вверх, по вертикали идете. То есть, наслаждаясь чем-то в материальном мире, как преданный, вы развиваете отречение к этому чувству наслаждения. Или даже отвращение иногда. Потом идете выше. Ваши вкусы возвышаются над этим уровнем. Пережевывание пережеванного. Это Кришна-карма называется. То есть, получаем ту же самую карму, но развиваем к нему, к этой карме, прожитой жизни, отречение. Не возвращаемся снова в тот же самый цикл, пережевывать заново. Все, опыт получаем. Это Кришна карма. Вместе с опытом получаем знания. А карму мы знания мы забываемся. И снова начинаем то же самое делать. Одна жена не понравилась, давай другую жену. И то же самое. Потом третью жену не понравилась, третья, четвертая, и то же самое. Это карма, кармическое сознание. Кришна карма, одна жена, и понятно, что больше не нужно. Все будет то же самое. Человек вообще об этом не думает. Он думает о других вещах. Угу. Вспоминаем. Угу. Смаранам памятование. Шраванам, киртанам, смаранам памятование. Вспоминаем. Слушаем, повторяем и вспоминаем. Сварупи. Сарупья. Это форма освобождения. Сарупья. Это когда душа получает тело, подобное телу Верховного Господа, сарупи называется, с этой же формой присутствует в духовном мире, такой же, как Нараяна, вот четырехрукую форму иметь. Или подобно Кришне на Галуке Вриндауне, двурукую форму может иметь, сарупья. Значит, такой же вид тела. Это личности Брахма, Вишну, Шива, три божества вселенных называют. Все в единстве можно видеть, но и разнообразие также остается. Все, да, все является его частью тела, его части тела полубоги, объясняется. Все три ипостаси. Но сам он, Бхагаван Сваям, Кришна описывается. Это его части, частей. А как его части Верховный Бог, например? Да мы тоже его части. Тоже его частички. Это реальные существующие личности? Нет, реальность. Мы узнаем это по энергиям, их по их энергиям. Если изучить их энергии, можно понять, что они присутствуют всегда и везде. Брахма, Вишну, Шива везде в этом творении. И кроме них, собственно, ничего нет, все остальное производное от них. Есть записка с просьбой прочитать семинар «Наука взаимоотношений». Да? Такой семинар нужно прочитать. «Наука взаимоотношений». Вайшнавский этикет? Да? Это хотите? В 2006 году. Теперь нужно все восстановить мне по кусочку. У вас кусочек остался, мне нужно все восстановить. Так это вы написали? Но у меня с собой нет материала необходимого. Я мог бы что-то прочитать, если была бы книга о вайшнавском этикете, могли бы на этой основе что-то сказать. Развить тему хорошо. Есть такая книга здесь? Вайшнавский этикет? В Ташкенте? Это редкая книга. Я езжу по всей России и нигде такой книги не нашел еще. То есть были раньше такие книги, и сейчас их просто нет. Какую-нибудь, неважно, какую-нибудь основу. Наука взаимоотношений, она описывает взаимоотношения вайшнавов разных уровней. Также взаимоотношения вайшнавов в разных ашрамах. Также взаимоотношения с материальным миром преданных, с другими сампрадаями, мужчина и женщина. Все это наука взаимоотношений. Это глубокая наука, самая глубокая наука на самом взаимоотношений. Мы изучаем философские Кришну только для того, чтобы понять науку взаимоотношений с ним. Если человек обрел эти вайшнавские отношения, это считается вайшнав, совершенная личность. В этом проявляется совершенство. В правильном поведении. Поэтому это наука главная, собственно говоря. Если мы будем только на уровне ума философствовать, не будет никакого продвижения. На колесницу ума мы не уйдем далеко, можно миллионы лет, говорится, на колесницу ума путешествовать по всей Вселенной, и мы даже на сантиметр не приблизимся к Богу. Необходима колесница разума, практического применения знаний. Замечаете, сколько сейчас людей знаний? Сколько информации в мире? А сколько люди применяют из этой информации? Вообще ничего, почти ничего. В этом и проблема есть. Информации много, но человек должен научиться применять знания. Разум. Это функция разума. Так нельзя делать, вы скажете кому-то. А я знаю. Они все знают. Ребенку скажете, а я все знаю. Не кури, а я знаю. Не пей, я тоже знаю. Не делай глупости. Знаю, не учи. Я все знаю. Вот их знания. На уровне ума. Необходим разум. Это наука взаимоотношений называется. Действия, основанные на разуме. Главное в этой науке научиться не причинять беспокойств никому. Ни одному живому существу. Если Кришна существует до создания мироздания, говорит ли это о том, что когда-то не существовало души? Это никак не связано логически. Мироздание. Речь о материальном мироздании, не о душе. Душа всегда существует. Она существует в разных состояниях, может существовать, проявленным или не проявленным, другой вопрос. Но она существует вечно. А мироздание временно. Значит, после разрушения этой Вселенной вся энергия входит, Махататва входит в тело Махавишну, внутрь. И дживы туда же все. Эти дживы находятся всю эту ночь, вернее, этот вдох, Вишну. Я не знаю, сколько это, 301 триллион срок времени, равноценно сроку жизни всей Вселенной, такое же время. 311 триллионов 40 биллионов земных лет. Что-то вроде этого. Один вдох и один выдох. 311 триллионов 40 биллионов земных лет. Дживы находятся в это время в теле Махавишну. В спящем состоянии. Это время пролетает не очень быстро. Быстро. Неправильное состояние. А затем с выдохом Махавишну начинается новый виток творения, и дживы обусловленное с материальными желаниями с прошлых воплощений. Считается. Сохраняются материальные желания все. Точность. Она входит в соответствующую атмосферу, в соответствующую их желаниям. получает форму. Снова продолжает цикл рождения и смерти. Таково описание. Поэтому джива существует. Материальное проявление существует и не существует время от времени. А джива лишь меняет состояние существования. Есть ли рецепт успеха на каждый день? Конечно, есть. Каждый день повторяйте Харе Кришна, и все будет хорошо. Даже когда все будет плохо, все равно будет хорошо. Рецепт успеха. Смотря что подразумевается под успехом, конечно же. Человек понимает под успехом. Для кого-то успешный день, когда он выпил, скажем, несколько литров пива. День очень успешно прошел. Для того успешный день, когда он познакомился с какой-нибудь женщиной новой. Успешный день прошел, очень удачно, считает. Для кого-то успешно, когда он заработал деньги, где-то своровал. То есть разные представления об успехе. Что здесь имеется в виду успешный? У каждого дня есть свое предназначение. Неважно, какого качества предопределен этот день. Не имеет значения. У него есть свое цельное предназначение. Нужно знать, что каждый день предназначен для определенной цели. Каждое мгновение времени имеет свое предназначение, на самом деле. То есть плохих дней не бывает с этой точки зрения. Есть предназначение. У плохого и хорошего, то, что мы называем плохо и хорошо, имеет свое предназначение. Это наш путь. Плохие и хорошие вещи, они нас направляют туда, куда мы должны идти. А есть уровни, например, есть физический уровень повторения, как попугай повторяет Харе Кришна мантру. Они повторяют мантру. Некоторые попугаи, живущие у преданных. Они повторяют джапу также вместе с хозяевами. Я повторял с одним попугаем. На самом деле впечатление было очень ошеломляющее на меня. Я не ожидал прежде всего этого. Я даже ушам своим не поверил. Я повторял джапу у преданных в квартире в Омске. Там живет попугай, он летает. Во время джапы он там очень активен. Но он из клетки просится и стучит, его выпускает, он летает с плеча на плечо, на джапу садится, тулось и грызет, уши кусает и что-то. И говорит постоянно что-то. И тут он сидит на плече, я повторяю джапу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Отчетливо, четко, каждый слог. Я даже у него учился вообще. Но это было ошеломляюще. Мне на мгновение показалось, что попугай разумный, разумное существо. Но он говорит слова, проговаривает осмысленные. Я даже сначала просто испугался этого попугая, как я равного себе его воспринял. Но потом я понял, что это просто попугай, он повторяет сам, не понимаешь, физическое повторение мантры. Но это тоже приносит благо определенно. Есть повторение на уровне ума, когда человек повторяет Харе Кришна мантру и ждет каких-то манны небесной. Что должно случиться? Он думает, измышляет. О, я что-то почувствовал, знаете, что-то там произошло. Вот сейчас я объясню сейчас, подождите. И он придумает какую-то ерунду, там, знаете, там, чакру немножко задеть, и он такое у него воображение разыграется. Боже мой. Одна женщина повторяла Харе Кришна мантру и увидела Нарисимхадева в колонии. Там была колонна, я увидела Нарисимхадев там. Вы, говорит, не видите? Я говорю, нет, мы не видим. Я вижу, что Нарисимхадев появился. На платформе ума. Измышления на уровне, на духовном уровне человек общается с Богом. Могущество мантры заключается в том, что она проникает сквозь физическую ментальную оболочку сама, если не мешать ей. Если к ней отнестись как к личности, не мешать, она проникает, минуя физические ментальные оболочки, сама это делает. Какие-то усилия специально для этого не нужно делать, нужно просто не мешать. Считается, действия оскорбления, которые могут помешать нашим отношениям с Богом. Например, когда мы торопим его, как этот росток, мы должны поливать и терпеливы быть, но мы торопим его вырасти и тянем его, так сказать, быстрее вырастает. И с корнем мы можем выдернуть таким образом. Страсти много, он ждет каких-то материальных результатов, может быть, мистических проявлений, то есть он торопится куда-то, человек. То есть качество повторения тоже имеет большое значение. Но мантра целиком духовна. Полученная по цепи преемственности особенно. То есть без цепи преемственности она не работает толком еще. Но полученная по цепи преемственности она работает, она полностью авторитетна. То есть Кришну мы должны получить от преданного Кришны. Это единственное условие. Никто другой не может дать Кришну. Не имеет такой силы или власти. Только любовь имеет власть над Богом, говорится. И Бхакта может дать кому-то Кришну. Кому? Кому чувствует любовь сам. Это единственный способ передачи знания. Поэтому говорится, если вы удовлетворите учителя, и учитель чувствует к вам любовь, он сразу дает знания. Такова природа трансцендентная. Для этого даже думать не нужно, когда дать знания и кому дать знания. Это происходит естественно, автоматическим образом, благодаря искренности ученика. Любой опытный преданный знает, как удовлетворить гуру, поэтому он получает трансцендентные знания. Это тоже наука взаимоотношений. Да, этим миром управляет женщина, Дурга Деви. Женская энергия, управляющая этим миром. От поведения женщины, внешнего вида зависит все остальное. Все остальное. Будет реагировать на ее поведение и внешность. Так и есть. Уровень цивилизации зависит от уровня поведения мужчин и женщин. Повторение джапа очищает от последствий греховной деятельности в этой жизни. Это вопрос. Тогда очень удобно грешить и читать мантру, прячась за святое имя. Неужели думаете, что можно обмануть святое имя? Это наивный вопрос. Это невозможно будет. Скрыть грехи от святого имени? Как это возможно? От Кришны? Да он видит все нашими глазами, нашими чувствами. Он источник наших чувств. Как вы можете скрыть свою чувственную деятельность, свои мысли? Он лучше знает наши мысли, чем мы сами даже. Мы сами толком иногда не знаем, что хотим, а он знает, что мы хотим. Он еще тоньше. Это еще более совершенное проявление. Это параматма, это сверхдуша. Это душа и сверхдуша. Он может войти внутрь души и сказать, насквозь может увидеть все. Мы даже сами себя понять не можем. А он понимает, все поддерживает. То как же вы обманете его? Это наивный вопрос. Это умонастроение Прабхупада объясняло, но свойственно западному миру, религиозному. Грешить, а потом приходить и замаливать свои грехи. Замолил, снова с радостью, энтузиазмом снова грешить. И снова, как в баню, знаете, в церковь ходить. Помылся, грязь оставил, снова пошел пачкаться. Это не религия Прабхупады. Называется профессиональный грешник. Профессия становится профессиональный грешник. То, о чем здесь пишете, это называется седьмое оскорбление святого имени, когда человек думает, раз святое имя устраняет все грехи, то ничего, немножко погрешить можно, потом мантру повторить, все, в порядке будет. Это оскорбление становится препятствием на пути развития. Если вы случайно грешите, это не проблема такая. Все прощается, очищается, да. Но если мы принимаем такое умонастроение, прогресса не будет. Даже трудно будет держаться на одном уровне, мы, скорее всего, пойдем вниз. Это неприемлемо в духовной жизни. Нужно быть честным человеком. Итак, завтра мы начинаем семинар по науке взаимоотношений. Возможно, преданный какую-то литературу предоставит, чтобы я смог оформить свой семинар. Хорошо? Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гурнитай ки джай, Ананта Кутивайшнава Вриндакиджай, Гаура Примананда.